Глава 5. Еще 60 коротких колоколов. Ночь со 2 на 3 день месяца Алидам. Кедровая усадьба называлась так потому, что на ее постройку некогда ушла огромная роща вековых кедров, выстроенная на расчищенном от валунов щебенистом холме близ предгорий Большого Суингона. Она представляла собой и жилой дом, и крепостцу, и родовое гнездо рода Гутуланов. Эгин знал, что аристократы синего Алустрала строят себе такие же жилища, но только каменные, огромные, вознесенные над морем на неприступных утесах. Так делают в синем Алустрале, ибо там все боятся всех, а император, сидящий за 1000 лиг от тебя в столице, расположенной на совсем другом острове, не в состоянии нагнать страху на твоего алчного соседа. Но в Варане есть свод равновесия, который защищает всех и каждого от всякого и каждого. Поэтому даже очень благородным и богатым настоящие укрепленные замки строить незачем. А в провинциальном захолустье, может, и хотели бы, да чересчур бедны. Кедровая усадьба представляла собой неправильный пятиугольник бревенчатых стен, обсыпанных земляными откосами по внешнему обводу, две сторожевых башни и, собственно, добротный жилой дом со своей собственной башней, на вершине которой должен был бы находиться сейчас тайный советник Енокстамма, созерцая небеса в дальноглядную трубу. Увы, вместо этого Эгин стоял у окна гостевого зала и, не торопясь прятать облачный клинок в ножны, всматривался в подсвеченную факелами темноту на дворе. А там, подтверждая его самые худшие опасения, творилось что-то жуткое. Эгин неплохо видел и, главное, после второго посвящения неплохо чувствовал то, что следует видеть и чувствовать Аруму Свода. То, что видел и чувствовал Эгин, было смертью, ужасом и еще чем-то, что он сейчас был не в состоянии назвать. Одной из двух сторожевых башен кедровой усадьбы больше не было. На ее месте зиял непроглядный чернотой пролом. Надо полагать, вспышка и грохот, от которого несколько мгновений назад высадило стекла, были произведены гремучим камнем или аютской дагой. Но здесь, в захолустье, от любого из этих предположений холодела спина. Не может быть, чтобы здесь кто-то мог располагать тайнами эверонотов или секретами аютской геннеры. Однако сокрушить в одно мгновение боковую башню, сложенную из 5 ладонных кедровых бревен, дело не шутейное. Когда видишь то, чего не может быть, глаза превыше разума. Через пролом в стене во внутренний двор кедровой усадьбы проникли несущие смерть. Кто они? Это оставалось для Эгина полнейшей загадкой. Но то, что они несут смерть, было слышно по истошным воплям в полумраке. Заспанная дворовая челядь и вооруженные пастухи Круста погибали от чьей-то беспощадной и сильной руки. Факела, которые держали в руках неизвестные люди, одетые на манер здешней голытьбы и вооруженные по преимуществу топорами, не давали света той части двора, где у основания господского дома ютились флигеля прислуги. А самое важное сейчас происходило именно во флигелях, потому что именно туда смерть пришла первой. Эгин и слышал, и чувствовал это. Люди с факелами, а их было около 20, довольно много по здешним меркам, не торопились приближаться. Они ждали, пока загадочный кто-то или что-то выполнит всю черную работу за них. На горцев эти люди, похоже, не были, на горожан тоже. Итого два варианта. Либо Круст что-то не поделил со своими людьми, и теперь они пришли мстить жадному господину. Либо Круст снова что-то не поделил со своим соседом Багидом, хозяином Серого холма. И теперь люди Багида пришли пустить красного тритона по всему Крустову поместью, заключил Эгин. За спиной Эгина Круст срывающимся голосом отдавал приказания своим телохранителям. Никак не унималась раненная Эгином супруга управляющего. В гостином зале по-прежнему царил хаос. Уменьшенное зеркальное отражение той леденящей кровь невнятицы, которая творилась сейчас в темноте двора. Все происходило очень быстро. Эгин почему-то подумал, что на губах Лорма еще должно быть жив его, Эгина, солоноватый вкус. За порядок и спокойствие в уезде Медовый берег в первую очередь отвечал он, тайный советник Йен Окстамма и Аррум опоры вещей. Все, что успело уложиться в последних две минуты, превосходило пределы мыслимого. Для него, Эгина, начиналась тяжелая работа. Ну что же, пора работать, и ломать из себя гражданского тайного советника теперь уже совершенно бессмысленно. «Именем князя и истины!» — заревел Эгин. «Немедленно прекратить! Это говорю я, Эгин, Аррум опоры вещей!» В подтверждении своего ора Эгин достал внешнюю секиру и выставил в окно. 40 отметин огня на его жетоне блеснули в сумраке крошечными, но очень яркими голубыми искорками. К собственному немалому удивлению он был услышан. 4 стрелы выпорхнули из темноты, выпорхнули совершенно неожиданно. Эгин не мог и помыслить, что кто-то здесь осмелится стрелять в Аррума. Он не сумел отвести их. Одна стрела звякнула о жетон и отскочила прочь. Другая, Ошелол, надорвала ему правое ухо и скользнула дальше, за спину. Третья и четвертая попали бы ему прямо в сердце, не повстречаясь они с заговоренной сталью очень тонкого и подогнанного точно по его мерке легкого нагрудника. Такие носят только аррумы и парацентцы. Такие простой стрелой не возьмешь. Лучшие доспехи есть лишь у Гнорра. Эгин мгновенно присел, оглянулся за спину, увидел, что пастухи, обнажая свои кургузы и мечи опрометью, покидают зал. Круст Гутулан осел на пол со стрелой под затылком. Она ведь предназначалась для меня. С отстраненным хладнокровием насмерть перепуганного человека, подумал Эгин. А Лорма с расширенными от ужаса глазами смотрит на него и не понимает ровным счетом ничего. Супруга управляющего сплюнула на затихшего Сарго, который неподвижно валялся на столе, словно отыгравшая механическая кукла, перехватила свой нож в левую руку и пошла прочь из зала вслед за пастухами. И только сам управляющий не ушел. Он присел на колени у головы упавшего Круста, наклонился и что-то зашептал тому в ухо. Заклинание? Проклятие? Эгину было все равно. Все, разговоры кончены. После 4 стрел, выпущенных в него из темноты, Аррум свода равновесия имеет право испепелить весь Медовый берег. Если сможет, конечно. По этому вопросу Эгина начали одолевать серьезные сомнения. Эгин поцеловал свой клинок прямо в ползущее по нему и сине-черное облако. Ого! Такого раньше не случалось. И выпрыгнул в окно. Там было совсем невысоко, локтей 15. Да и внизу его ожидала не земля, а мягкая, скрытая соломой крыша хозяйственного флигеля. Эгин ожидал, что его ноги соприкоснутся с крышей флигеля через 3/4 удара сердца. Этого, однако, не произошло, ибо в тот момент, когда его подошвы были в каких-то считанных пальцах от соломы, флигель неожиданно ухнул вниз, словно тонущий корабль в пучины морские. Поэтому лететь пришлось целых 2 удара сердца, и Эгин успел испугаться. «Это что ж такое, милостивые геозиры? То у них башни взрываются, то дома под землю проваливаются».